Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Сегодня Николай Семенович Лесков. Не раз на моей памяти вы, Борис Михайлович, цитировали этого дивного прозаика.
Со смешанными чувствами приступаю, Иван Никитич, к сегодняшней теме, к Лескову. Мне самому не ясно, как я к нему отношусь. Прямо старинный романс получается. Люблю ли тебя, я не знаю.
Но кажется мне, что люблю.
В том-то и дело, что не кажется. С другой стороны, не могу сказать, что не люблю. Ну, как можно не любить, скажем, «Левшу» или «Очарованный странник»? Это что-то существующее уже как бы помимо литературы, какое-то общее воспоминание, национальная, что ли, память, какой-то объективно существующий факт, не зависящий от нашей оценки, пейзаж, воздух, генотип, если хотите.
Язык.
Вот именно, язык, причем даже не конкретно лесковский, а тот, на котором мы все говорим.
Ну, уж это вряд ли. Язык Левши, вообще язык Лескова, большей частью как раз выдуманный, сконструированный. Все эти досадные укушетки и непромокабли, Лев Толстой даже выговаривал автору, слишком.
В данном случае я не эстетику имею в виду, не стиль, а нечто третье, или пятое, или десятое, или наоборот, одно единственное, единое на потребу, так сказать. Это какая-то непреложность самого лесковского существования. От него, так сказать, не отделаться. Любишь или не любишь, неважно. Он непререкаемо есть, и с этим нельзя не считаться. Я бы даже так сказал, насильственное его присутствие. Точно, как поэт сказал, существует и не в зуб ногой.
Маяковский это сказал о поэзии как таковой. В таком случае Лескова необходимо принимать как эстетический факт, и Лескову можно не любить, греха в этом нет.
Но я как раз этого сказать не могу, что я не люблю Лескова, или что я люблю его частично, от и до чего-нибудь. Он какое-то более сильное чувство вызывает, сверхэстетического уже порядка. Иногда даже хочется сказать, хорошо, что он есть, но лучше бы его не было.
Вы говорите прямо как цензор.
Нет, тут не о литературе речь идет, а о самой России, если угодно. Ну хорошо, давайте зайдем с другого бока, вспомним Достоевского, сказавшего «Широк русский человек, я бы сузил». И это сказал писатель, который на этой шире и отнюдь не русской, а общечеловеческой все свое творчество построил. То есть и собственная ширь иногда не в моготу, в том числе русская, вступает в дело категория количества. Лескова слишком много, и не в смысле объема написанного, а по-другому. Он избыточно многоцветен, пестрит, от него устаешь, глаза ломит. Он чрезмерен, вот слово.
Так о нем так и писали еще при жизни его. Да и потом статья Эйхенбаума начала 20-х годов так и называлась «чрезмерный писатель». Причем слово «чрезмерный» было взято в кавычки, то есть подчеркивалась цитатность этого определения, его устойчивость, как некого общего места.
Первым о чрезмерности Лескова сказал вождь либерального народничества, тогдашний властитель дум Михайловский Николай Константинович. Соответствующий его текст относится к 90-м годам, то есть уже к позднему Лескову, когда была, если не забытая, то не педалировалась история с его антинигилистическими романами «Некуда» и «На ножах», вызвавшими общее негодование российских, даже и не либералов, а просто порядочных людей. Это известный сюжет. В начале 60-х годов, с начала великих реформ Александра II, когда наступила всяческая гласность, именно тогда это заметное русское слово прозвучало. Очень уж разговорились нетерпеливые молодые люди, тогдашние хиппи или панки, если угодно, и началось всеобщее отрицание, нигилизм, как вовремя подсказал словцо Тургенев, за что и на него эта активная молодежь напала. Это явление нашло заметное отражение в тогдашней литературе. Появилась серия так называемых антинигилистических романов, причем разного значения и качества. Отцы и дети Тургенева по этой же рубрике зачисляли. Писинский написал «Взбаламученное море». Не такого достоинства вещь, как тургеневский роман, но Писинский все же серьезный писатель. Были и однодневки, нашумевшие, вроде Марьева, Клюшникова. Вот сюда же, к этого рода литературе, отнесли Лескова, два его романа – «Некуда» начала 60-х годов и позднее, в 1870 году, написанное «На ножах». И этими сочинениями Лесков сильно себе повредил. Писарев предложил объявить ему бойкот. Между прочим, он их напечатал под псевдонимом Стебницкий. Но все знали, что это Лесков, совсем недавно вошедший в петербургскую литературу. Бойкот не бойкот, но некоторые затруднения в отношении своих публикаций Лесков стал испытывать. Достаточно вспомнить, как он не мог пристроить тогда же написанное лучшее свое сочинение «Соборяне». Три раза начинал печатать в трех журналах под тремя названиями. Отношение к Лескову в начале его писательской карьеры сложилось, как у интеллигенции в хрущевские времена, к сталинисту Всеволоду Кочетову, написавшему тогдашнее «Некуда» под названием «Чего же ты хочешь».
А вот был еще Иван Шевцов, роман «Тля», где главного злодея звали Осип Давидович Иванов-Петренко.
Ну да, главного космополита звали Барселонский. Эренбург он так закамуфлировал. Но «Тля» — это уже был чистый юмор, негодования не было, люди от души смеялись. Но вот с Кочетовым параллель вполне уместна. Именно таким ретроградом стали считать Лескова по написании двух этих романов. Но почти так же и на Базарова отреагировали, тоже посчитали его клеветой на передовую молодежь. И если с Базаровым российские радикалы опростоволосились, не разглядев в их достоинств романа и его героя, то в случае Лескова как раз не ошиблись. Романы действительно плохие, и однозначно можно сказать, почему плохие.
Почему же, по-вашему?
Не потому, что Лесков был реакционером, а потому, что он не умел писать романов. Это очень важный пункт, на нем необходимо остановиться. Отсюда можно всего Лескова развернуть. И, возвращаясь к Михайловскому, он в той статье 90-х уже годов пишет не об идеологии Лескова, а о его художестве, как он его понимает. И понимает-то правильно. Что он находит у него чрезмерным? Отнюдь не только его язык и всяческие с ним игры, но и приемы сюжета сложения. Он пишет, что Лесков фабульно не сдержан. У него в одной вещи всегда или почти всегда преизбыток материала. Это не единое построение, а как бы низко бус. На одной нитке масса бусинок. И действительно, вспомню хотя бы знаменитого «Очарованного странника». Сколько там историй рассказано, и все разные. Это то, что потом русские авангардисты назвали «монтажом аттракционов». Аттракционы странника многочисленные. Вот на память перечисляю. В самом начале «Как лошадей погонять надо при лихой езде». Или опять же о лошадях. «Как цыгане на конских ярмарках жульничают, выдавая плохих лошадей за здоровых». Или «Великолепный аттракцион с пребыванием Флягина в плену у каких-то туземцев. Как они его подщетинили. И как он ухитрился от этой щетины избавиться, да еще и туземцев напугать насмерть». Или «Гулянка Флягина в кабаке», и как он ремонтерские деньги пропил, раскидал белых лебедей. Тысячные бумажки. Монтаж аттракционов – это Эйзенштейна термин, а Шкловский еще другой сказал, что так называемый герой литературных произведений – величина на самом деле несуществующая. Это нитка, на которой повешены, нанизаны вот эти самые аттракционы, создающие иллюзию единства художественного произведения. И нитка эта серая, добавляет Шкловский. Действительно, но какой Онегин социальный тип? Лишний он человек или не лишний? Он не лишний композиционно, формально. То есть, дальше сказать, не существует художественного реализма. Книги не жизнь отражают, не из жизни, так сказать, берутся, а имеют собственное автономное построение. И вот почему, между прочим, формалисты так хвалили статью Писарева о Пушкине. Он по-своему, варварски, доказал, что стихи Пушкина отношения к жизни не имеют, что Евгений Онегин отнюдь не есть энциклопедия русской жизни, как говорил Белинский.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Сегодня Николай Михайлович Лесков. Вы, Борис Михайлович, вспомнили Писарева. Он и Лескова разоблачал, и, в отличие от Пушкина, разоблачил, испортил ему репутацию. задал риторический вопрос: найдется ли теперь журнал, который рискнет напечатать следующие сочинения господина Стебницкого? Но в этот же ряд левые критики ставили «Отцов и детей» — шедевр русской прозы, а позднее и «Бесов». Так, может быть, и Лесков был не так плох, как его представили? Мы же сейчас не следуем стандартам и вкусам шестидесятнического позапрошлого века нигилизма. Мы-то знаем, во что этот нигилизм в конце концов вылился.
Я сам так думал и в свое время взялся читать «Некуда» и «На ножах» не без намерения Лескова реабилитировать именно вот эти его вещи. Увы, не получилось. Это, как я уже сказал, действительно крайне неудачные сочинения. Я силился их прочесть и, каюсь, не смог. Это совершенно, как сейчас говорят, нечитабельно.
А ведь считается, что в романе «На ножах» есть одна бесспорная удача – образ нигилистки Ван Скок. Это она так свое имя произносила – Анна Скокова. Так всегда торопилась, борясь за общее дело. Об этом даже Горький писал.
Горький-то главным образом и писал. Он вообще не просто любил Лескова, но исполнил главную работу его реабилитации в начале 20-х годов. Но вот давайте приведем цитату из лесковского романа «На ножах», как раз об этой самой Ван Скок.
«Во главе этих беспокойных староверов более всех надоедала Горданову приземистая молоденькая девушка Анна Александровна Скокова, особо ограниченная, тупая, рьяная и до того скорая, что в устах ее из-за всего ее имени, отчества и фамилии, когда она их произносила, по скорости выходила только Ван Скок, отчего ее в видах сокращения переписки никогда ее собственным именем и не звали, а величали ее в глаза Ван Скоком. Староверка Ван Скок держалась древнего нигилистического благочестия, хотела, чтобы общество было прежде уничтожено, а потом обобрано, между тем, как Горданов проповедовал план совершенно противоположный, то есть чтобы прежде всего обобрать общество, а потом его уничтожить. В чем же преимущество его учения, добивалась Ван Скок? В том, что его игра беспроигрышна, в том, что при его системе можно выигрывать при всяком расположении карт, внушали Ван Скок люди, перемигнувшиеся с Гордановым и поддерживавшие его с благодарностью за то, что он им указал удобный лаз в сторону от опостылевших им бредней. В таком случае это наше новое учение будет сознательная подлость, а я не хочу иметь ничего общего с подлецами, сообразила в ответ прямая Ван Скок. Она в эти минуты представляла собой того преснопамятного мольеровского мещанина, который не знал, что он всю жизнь говорил прозой. Чтобы покончить с этой особой и с другими немногими щекотливыми лицами, стоявшими за старую веру, им объявили, что новая теория есть дарвинизм. Этим фортелем щекотливость была успокоена, и старой вере нанесен окончательный удар. Ван Скок смирилась и примкнула к хитрым нововерам, но она примкнула к ним только внешней стороной. В глубине же души она чтила и любила людей старого порядка, гражданских мучеников и страдальцев, для которых она готова была срезать мясо с костей своих, если бы только это мясо им на что-нибудь пригодилось. Таких страдальцев в ту пору было очень много. Все они были неустроены, и все они тяжко нуждались во всякой помощи. Они первые были признаны за гиль, и о них никто не заботился. По новым гордановским правилам не следовало делать никаких непроизводительных затрат, и расходы на людей, когда-нибудь скомпрометированных, были объявлены расходами непроизводительными. Общительность интересов рушилась, всякому предоставлялось вредить обществу по-своему. Ван Скок это возмутило до бешенства. Она потребовала обстоятельнейших объяснений, в чем заключается дарвинизм нового рода. «Глотай других, чтобы тебя не проглотили», — отвечали ей коротко и небрежно. Но от Ван Скок не так легко было отвязаться. «Это теория», — сказала она, — «но в чем же экспериментальная часть дела?» «В борьбе за существование» было ей тоже коротким ответом. «Но позвольте, прежде я верила в естественные науки, теперь во что же я буду верить?» «Не верьте ни во что. Все, во что вы верили, — гиль. Не будьте никакой гилисткой». «Но как приучить себя к этому?» — мутилась несчастная Ван Скок. «Я прежде работала над боклем, демонстрировала над лягушкой, а теперь я ничего другого не умею. Дайте же мне над кем работать, дайте мне над чем демонстрировать». Ей велели работать над своими нервами, упражнять их силу. «Как?» Ей дали в руку кошку и велели задушить ее рукой. Ван Скок ни на минуту не подумала, что это шутка. Она серьезно взяла кошку за горло, но не совладела ни с нею, ни с собой. Кошка ее оцарапала и убежала. «Из этого вы видите, — сказали ей, — что эксперименты с кошкой гораздо труднее экспериментов с лягушкой». Ван Скок должна была этому поверить. Но сколько она ни работала над своими нервами, результаты выходили слабые. Меж тем, как одна ее знакомая, дочь полковника Фигурина по имени Алина, нынешняя жена Иосафа Весленева, при ней же, играя на фортепиано, встала, свернула голову попугаю и, выбросив его за окно, снова спокойно села и продолжала доигрывать пьесу.
Но что можно сказать об этом тексте? Он был бы вполне уместен, скажем, у абсурдиста Сорокина. Но Рискович считал и других убеждал, что он пишет реалистический роман, что персонажи из жизни взяты, что это едва ли не фотография. Это, конечно, звучало неубедительно. А заметили общую направленность текста? Раньше, мол, действительно встречались бескорыстные нигилисты, а сейчас их даже нигилистами не называют, а зовут просто «гиль». И нынешние борцы за прогресс главным образом собственную корысть преследуют. И это писалось о людях, которые были накануне их героического хождения в народ. Нельзя эти тексты Лескова оправдывать никоим образом. Это не только художественно несостоятельные, но и морально неприемлемые тексты. Но все-таки оставим мораль в стороне. Романы эти плохи не потому, что Лесков на молодых ополчился. Не такое уж, в конце концов, сокровище были эти грабианы-материалисты, как у Набокова говорится. Лесков сделал ошибку, взявшись за роман вообще. Это не его жанр. Что нужно в романе? Система персонажей, которые в их самодвижении рождают сюжет, а сюжет, в свою очередь, разворачивается в некую значимую картину, имеющую даже и мораль. Вот роман «Анна Каренина». У Лескова же нет имманентно значимых героев. Это какие-то обрывки каких-то реально существовавших людей. Моментальные фотографии, если угодно.
Он и говорил, оправдываясь в клевете. Это не клевета, а реальные фотографии реальных людей.
Так это не оправдание, а вящее ему порицание. Эти персонажи не наделены внутренней логикой развития, поэтому вокруг них не может развернуться значимый сюжет, а начинаются всякие сторонние выдумки. На ножах даже убийства и пожары происходят, помимо всякой революционной деятельности. Вот именно не революционная деятельность, а уголовщина. Герои взяты вроде из русской жизни, а действия им придуманы из дурного романа приключений.
Борис Михайлович, минуточку, ведь и в «Бесах» уголовщина, убийство и пожар, и также современники называли это клеветой, а по прошествии времени мы увидели в «Бесах» пророчество о русской революции.
Правильно, но «Бесы» никак нельзя назвать реалистическим романом, он метафизически приподнят, и такой укрупненный масштаб придает ему Ставрогин, фигура совсем уж нереалистическая, даже на реального злодея Нечаева не похожая, бери выше. И еще одно обстоятельство первостепенной важности, способствовавшее неудачам Лескова. Он даже не то, что не знал современных ему молодых людей, все-таки он их худо-бедно видел, он их не любил. Он вообще интеллигенцию не любил. А не любишь, так и не берись писать. Или по-станиславскому «изображаю злодея, покажи, в чем он добр». То есть объем дай, так тени наложи, чтобы объем почувствовался. Знаете, кого и что напоминают герои этих романов Лескова? Даже не сами герои, а манера их подачи. Авиету из Солженицынского «Ракового корпуса». Помните, в конце первой части к сталинисту-кадровику Русанову приходит в больницу дочка поэтесса, недавно вернувшаяся из Москвы и пристроившая там свою книгу, и рассказывает отцу о новостях и вообще об атмосфере столичной жизни. Густой, злой и малореалистический фельетон.
Клеветон, как сказал бы Лесков.
Вот именно. И когда эту первую часть «Ракового корпуса» обсуждали на собрании московских писателей, Солженицын сделал такой дипломатический маневр, то все и все хвалили, и все в один голос говорили: «Не нужна авиета, плохо, лучше бы убрать ее». И, как мы знаем, Лесков свои выводы из этих неудач сделал, хотя и не рвался их признать неудачными. Он отошел сразу и от темы интеллигенции, и от жанра романа. Стал писать, так сказать, в русском жанре, в нем и прославился. Причем даже за границей его такого оценили, хотя мне трудно понять, как можно оценить Лескова в переводах. Мне кажется, он, в принципе, непереводим, как стихи. но в нем оценили этот самый стиль рюс, как собор Василия Блаженного. Очень нравится иностранцам, хотя люди, понимающие, знают, что это отнюдь не шедевр древнерусской архитектуры. Шедевры в Новгороде и Пскове, сколько уж там их осталось. Лесков — это дымковская игрушка, гжель, парижская шкатулка, желтовский поднос. И ведь самое интересное, что он отнюдь не весь такой. А еще интереснее, что при всей популярности левши, очарованного странника или воительницы, или, скажем, леди Макбет Мценского уезда, это характерно, конечно, но не лучше Лесков.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Сегодня Николай Семенович Лесков. Знатоки, Борис Михайлович, лучшие вещи Лескова назовут «соборян».
Да, конечно. Но давайте, Иван Ильич, прежде чем перейти к подробностям о Лескове, посмотрим, что писали о нем понимающие люди. Таким авторитетом в наших беседах давно уже выступают формалисты. О Лескове Борис Михайлович Эйхенбаум, которого мы уже сегодня вспоминали.
При всем разнообразии критических суждений, высказанных и высказываемых о Лескове, одно утвердилось давно и прочно. Лесков отличается особым мастерством языка. Высказывалась даже мысль, что Лесков – писатель более всего для филологов, потому что им интересно это богатство и разнообразие его лексики, это его знание языка. Среди главных писателей второй половины XIX века, заботившихся преимущественно об идейной и психологической стороне, Лесков выглядел писателем вычурным, склонным к языковой чрезмерности, к употреблению погремушек диковинного краснобайства и прочему. Этот его художественный филологизм был для идеологов той эпохи не только непонятен, но даже оскорбителен, как особого рода эстетизм, как равнодушие и даже презрение к общественным вопросам времени.
Эйхенбаум приводит соответствующие высказывания современных Лескову критиков Скобичевского, Меншикова, Амфитеатрова. Интересно, что они правильно, как подтверждает Эйхенбаум, видят его предшественников до и вне пушкинского канона. Вспоминают Даля, Брамбеуса, Вельтмана, Кукольника, Бенедиктова. То есть в нем увидели, среди прочего, нарушение пушкинского канона простоты и сдержанности художественного языка. А Эйхенбаум далее.
К началу 60-х годов, эпохи социального кризиса и перелома, не только филология, но и литература сдвигаются на второй план. Идеологические основы старого филологизма, бушевавшего на протяжении всей первой половины века и претендовавшего на политическую роль, превращаются в архаизм. Славянофильство теряет свои последние позиции. Слева идет литература очерков из народного быта, ни с каким филологизмом не связанная. Справа экстренно издаются тенденциозно-злободневные романы, не имеющие никакого отношения к проблеме литературного языка. Традиционная беллетристика становится рыночной, а ее место начинают занимать исторические книги, мемуары, хроники и прочее. Вот тут-то, на этом историческом грунте, образовавшемся из продуктов разложения старого филологизма и из элементов зарождения новой деловой литературы, исключительно занятой вопросами социально-экономического переустройства, на этом грунте является причудливый, вычурный, почти экзотический цветок лесковского сказа, как свидетель о том, что период роста этого филологизма кончился, и наступила пора цветения, пора заключительная. Принужденный отказаться от славяно-русских идей и борьбы с гнилым Западом, филологизм обернулся своей эстетической стороной, стал виртуозной стилизацией, доходящей до чрезмерности, до эксцентричности. Этимология, корнесловие и словопроизводство, оторвавшись от породившей их, приобрели новое значение, новую функцию, эстетическую.
Интересно, что Эйхенбаум ставит Лескова в определенную связь со славянофильством, но отнюдь не идейную, а имплицитно художественную.
Лесков — это эстетическая грань славянофильства, прошедшего до того через все фазы своего исторического движения, от проблем корнесловия и этимологии до проблем социальной политики. Лесков был фазой цветения, фазой ущербной, и именно потому напряженно-эстетической. Его филологизм весь целиком ушел на потребу художеству. Его отношение к слову и к языку было насквозь артистическим. Он работает на деталях синтаксиса и лексики. Он вглядывается в оттенки каждого слова. У него особый словесный слух или словесное зрение. Он не столько живописец, сколько мозаист, собирающий и складывающий слова так, что получается иллюзия живой речи, иллюзия голоса и даже иллюзия лица. Ему важно поэтому иметь в запасе, возможно, большее количество и притом, возможно, более разнообразных по своей лексической окраске слов. Ему нужны яркие цвета, поэтому он специально изучает социальные и профессиональные жаргоны. Слова диковинные, отдающие стариной или народностью, для него сущий клад. Так получается то, что я назвал художественным филологизмом. Этот филологизм вовсе не был искусством замкнутым, искусством для себя. Лесков всегда тянулся к публике, к эстраде. Он любил сотрудничать в газетах, не как профессионал-газетчик, а как рассказчик и говорун. В этом смысле он шел в сторону от того, что в России привыкли называть собственной литературой. Он был ближе к Горбунову, чем к Тургеневу.
И вот поинт. Расхождение Лескова с учительным каноном русской литературы коренилось не в идеологии, а именно в художестве, в стиле. Еще и Хенбаум.
И в самом деле, служение литературе в интеллигентском смысле слова, как это было у людей 40-х годов, для Лескова было понятием чуждым. Он совсем нетипичный русский интеллигент. Он профессионал-артист, влюбленный в свое литературное дело. И именно поэтому так трудно было ему понять обрушившуюся на него критику 60-х годов.
Вина Лескова была, можно сказать, невольной и не идеологическими мотивами объяснялась, а художественной его незрелостью. Он еще не вышел к своим темам, своему языку и жанрам. Эхенбаум далее.
С божедомов, будущие соборяне, и плодомасовских карликов начинается новый Лесков. Лесков хроник, сказов и рассказов кстати. Лесков мозаист, стилизатор и антиквар. И вот Лесков 70-х годов. Знаток и любитель старых икон и рукописей, книжник, завсегдатый и приятель букинистов, которых он ценит и уважает больше, чем многих писателей, и легче с ними дружит, потому что чувствует в них собратьев по артистической любви к вещи, к старине, к слову, к книге. С большой литературой, с толстыми журналами он почти порвал. Он печатается в газетах. В 80-х годах его главный орган, кроме газет, — исторический вестник. При его эстетической позиции это сотрудничество в газетах кажется парадоксальным, но оно совершенно закономерно. Он вовсе не эстет. Наоборот, он, как я уже говорил, эстрадник, рассказчик, говорун. Поэтому он гораздо охотнее и легче, чем другие, идет к жанрам примитивным, иногда почти доходя до лубка.
Это главное у формалистов. Они ищут своеобразие писателей не в идейных их предпочтениях, а в особенностях художественного мастерства. А этот самый филологизм Лескова, уже лишенный идеологических, в данном случае славянофильских мотивировок, как раз и уводил его в сторону от учительной, идейной, интеллигентской литературы. И здесь он стал собой, Лесковым, которого мы знаем. Еще раз Эхенбаум.
Жанры большой идеологической литературы ему не удавались и для него не характерны. Его органический, наиболее типичный для него жанр – хроника, построенная по принципу нанизывания ряда приключений и происшествий на героя, который сам и рассказывает о них любопытствующим слушателям. Другой жанр Лескова, насквозь пропитанный филологизмом, – это сказ, как «Левша», «Леон», «Дворецкий сын» и «Запечатленный ангел», где речевая мозаика, постановка лексики и голоса является главным организующим принципом. Это жанр отчасти лубочный, отчасти антикварный. Это система внутренне враждебна к фабульной и психологической беллетристике, к роману с любовью и даже без нее. Система Лескова – система бытовых конкретностей и языковых деталей, система складываний, прикосновений и сцеплений, а не узлов. У него иной масштаб, гораздо более мелкий, чем в обычной беллетристике. Он кустарь-одиночка, погруженный в свое писательское ремесло и знающий все секреты словесной мозаики. Отсюда его гордость и обида на идеологов. поза обиженного, но гордого писателя была у него позой не столько вынужденной, сколько им самим выбранной и характерной. Ею он оборонял свое право на художество.
В общем и целом, Лесков получился у Эхенбаума этаким эстетом, все интересы которого заключены в литературном творчестве, в поисках нового слова, нового приема в построении художественного текста. Но у формалистов и все поневоле становились эстетами, потому что в рамках их теории в литературе ничего больше и нет, кроме приемов развертывания индивидуального мастерства. Любая идеология привносится в художество извне, она не имманентна художественному процессу. В случае Лескова получается, что антинигилистический роман он писал не потому, что был консервативно настроен, а потому, что еще не нашел себя как художник. А как нашел свой, это самый филологизм, свой сказ, свой анекдот и композиционные приемы нанизывания анекдотов, так и забыл про идеологию, забыл про нигилистов, будь они неладные. Подите прочь, какое дело поэту вольному до вас. Забыл даже и самые романы писать. Новый художественный язык требовал нового жанра, и толстые журналы с романами стали ему ненадобны. Пошел в газеты рассказывать свои анекдоты. Тут много правильного. Я бы даже так сказал. Все правильно, за исключением того, что Лескова, как и всякого писателя, к чистому писательству не свести. Кроме приемов и соответствующих художественных результатов, остается писатель как некое вопрошание, некая игра национальной жизни, я бы даже сказал, души, психеи. А сама картина, созданного писателем бытия, склоняет к такому вопрошанию. «Где же ты, Русь? Что же ты? Дай ответ, не дает ответа». Вот давайте посмотрим на этих самых соборян, настоящий Лесков, наконец-то нашедший себя. Настолько новая для Лескова манера, что даже вставив туда все тех же дураковатых нигилистов, он лишил их какой-либо злокачественности. Они сами таковой лишились, очутившись в новом и небывалом художественном пространстве.
Да, там есть такой местный дурачок, учитель Варнава Преполовенский и два заезжих нигилиста с дурашливыми именами Термосесов и Барноволоков.
Но филолог Лесков и тут не подкачал. Я выяснил в словарях, что Термосесов – фамилия с армянскими корнями, а Барноволоковым был какой-то 18 века чиновник немалого ранга, причем химик. Нигилисты, надо быть химиком. Но главное именно в том, что эти как бы фирменные лесковские злодеи в соборянах злодеями и не являются, просто шуты гороховые. Вот что значит новая художественная система. И тут я бы еще на одного исследователя сослался, на нынешнего, на Льва Анинского, издавшего в начале 80-х годов, еще застойных, хорошую книгу «Лесковское жерелье». Интересно, что он пишет о соборянах.
Прав был Лесков, каким-то сверхчутьем решивший очистить текст от злободневных игл и верик. В самом тексте заключено что-то иное, обесценивающее всякую недолгую злободневность, глубинная тема, бросающая на все новый свет.
Вот именно то, о чем мы только что говорили, но Анинский дальше.
Читая этот колдовской текст, с изумлением соображаешь, что реальные события, вокруг которых столь подробно вьется и крутится повествование, большей частью чепуховые. Как пометят поп и протопоп трости, чтобы не перепутать? Хватит ли у Варнавки смелости дернуть за ус капитана Повердовню? Поймает ли карлик ручку своей госпожи для поцелуя? Поймает ли дьякон вора, нарядившегося чертом? О, какой эпос! Почтмейстерша, желая избить своего мужа, по ошибке в темноте избивает Препотенского. Анекдотцы какие-то, или, как сам автор нам подсказывает, ничтожные сказочки. Проницательная эта подсказка, однако по-лесковски коварна. Ничтожность сказочек отсылает нас на иной уровень, где и решается художественное действие этого странного текста, навернутого на видимые пустяки. Суть в том сложном, мощном, многозначном узорном речевом строе, сквозь который пропущены анекдотцы и сказочки. Не в том дело, что учитель и дьякон крадут друг у друга мертвецкие кости, а в том, как много, как неосторожно много души вкладывают в эту чепуху, как увлечены они оба этой игрой, как они опасно безоглядны в ней. Смешно. Смех с тоном проходит сквозь книгу. Смеясь грешат, смеясь каются. Из пустяков на рожон лезут, на пустяки и мирятся. Из-за случая, кто первый с куста придорожного ягоды сорвет, у Ахиллы свалка со взводом солдат, у братца Финагешу убили. Как просто, как легко. Момент, и все забыто. Толпа, вышибающая камнями стекла в канцелярии, чтоб показали ей пойманного дьяконом черта, узнав, что чертом нарядился Данилка, со смехом расходится. Весело. Искрящимся, слепящим блеском разливается по этой жизни всеобщая бесшабашная веселость, всеобщая беспечность и беззаботность. Не по себе от этой простоты человеку, рискнувшему над нею задуматься. Ощущение душевной распахнутости и детской бесшабашности по существу глубоко беззащитной и составляет в соборянах ту призму, сквозь которую видится действие. Суть в самой призме. Все пропорции сквозь нее меняются, все приобретает иной масштаб. Каменное оказывается призрачным, призрачное отвердевает камнем, крепкое шатается, шатающееся идет в разлет. Черное и белое меняются местами, непримиримые сходятся, враги, ведущие войну насмерть, оборачиваются близнецами. Чего, кажется, воюет и спорит из-за костей дьякон с учителем? Ведь они равно прекрасны в своей плутовской изобретательности и право более похожи на двух гимназистов, неразлучных в озорстве, чем на действительных противников.
Получается, какие-то 12 стульев и золотой зеленок. И вот эта видимая веселость как раз и наводит исследователя на совсем невеселые вопросы.
Нынешняя критика склонна видеть в Лесковском романе апофеоз национальной мощи. Богатырская душа Ахиллы плюс несгибаемый дух Савелия. Есть ли это в Лесковском романе? Есть. Как есть и противоположное. Предчувствуемая неизбежная гибель старой России. Гибель от потери веры в погоне за выдуманным чертом. В этом смысле автор соборян выступает пророком прямо в параллель автору бесов. Но в том-то и дело, что, в отличие от Достоевского, Лесков отнюдь не находится во власти своих мрачных предчувствий. В пестром спектре его духовного опыта эта мрачная апокалиптика несколько теряется, и вопрос остается открытым. Вопрос о немеренных потенциях шатающейся русской души.
Вот поинт. Особенного веселья ждать не приходится от этой шатающейся русской души. Вся Россия ставится Лесковым под некий многозначительный знак вопроса. Чего ждать от такой России? А чего угодно? Эти очарованные странники еще те сюрпризы могут поднести. И поднесли. Как опять же Анинский пишет, я цитирую, «Это вот вечно русское упоенное скитание духа на краю бездны и доходит до глубин сегодняшней читательской души». Сквозь все временности давно опростоволосившегося нигилизма и давно почившей поповки.
Борис Михайлович, но это же наша сегодняшняя мысль, наше уже не предчувствие, а знание того, что было, которое мы склонны приписывать самому Лескову.
Не совсем так. У Лескова очень ощущается ничем не скрываемое недоверие к русскому народу. К самой его почве, коренным, так сказать, жителям, отнюдь не эксцентричным странникам. Русский народ как раз на почве, в почве своей, вызывает у Лескова сильные, отнюдь не позитивные ощущения. Вспомним хотя бы рассказ «Продукт природы» со знаменитой формулой «Дрянь славянская, навоз родной». И у него есть текст под названием «Загон», из поздних, уже без всякого филологизма и славянской игры. Трезвый, так сказать, текст. Это не билетристика, а скорее очерк, серия очерков. И что он пишет там о народе? Причем не выдумка ведь, не литература, а факты. Министр уделов граф Перовский заменяет на удельных землях у крестьян древнюю саху-говырялку удобными портативными плугами, плужками, как пишет Лесков. Сам с инструкторами вспахал и засеял контрольный, как сейчас бы сказали, участок, и дождался урожая, несравнимого с мужицкими. Нет, не приняли мужики инновацию, и через много лет родственник Лескова, вот тот самый англичанин Скотт, надо полагать, показывал ему сарай, где с давних лет лежали и ржавели эти плужки. Или второй пример из того же загона. Помещик Вселверский расщедрился и построил на новых землях своим выводным мужикам каменные дома. Мужики не захотели в них жить под тем предлогом, что камень не для жилья, это для острога. и, пользуясь тем, что рядом была масса леса, выстроили себе кое-как все те же деревянные курные избы, а каменные дома обратили в отхожие места. Как тут не задуматься печально, как не прозреть некоего нехорошего будущего? Вообще, поздний Лесков даже и не художник и языкотворец, а острый публицист-сатирик и ругает всех без разбора, что мужиков, что генералов. А и вот я хочу сказать, Иван Никитич, что мне этот Лесков больше всего нравится, именно стилистически. Голая, деловая и тем более выразительная проза. Причем не всегда сатира. Также у него написана многочисленная его мемуаристика, когда он вспоминает не то или иное лицо, а прежние времена в целом. Таков, например, великолепный текст «Печерские антики» из времен его киевской молодости. «Антики» у Лескова значит «чудаки», «эксцентрики».
«Антик» ведь и по-английски, если я не путаю, то же самое значит.
Да, так вот я хочу сказать, что этот пласт лесковской прозы мне напоминает, странно сказать, Пушкина. «Печерские антики» — это как бы дописанная Пушкиным история села Горюхино.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Сегодня Николай Семенович Лесков. Борис Михайлович, но ведь есть у Лескова еще один слой сочинений, поздние его повести из времен первого христианства, все эти прекрасные азы и невинные пруденции.
Не люблю и не читаю, точнее, пытаюсь читать и не заканчиваю. Об этих вещах вскользь и довольно пренебрежительно отозвался, опять же, Эйхенбаум, мол, в старости Лескова потянуло приткнуться к Толстому, тоже старому и, как можно не стесняясь сегодня сказать, не лучшему. Это, кажется, у Лескова что-то сугубо личное и старческое, вроде замаливания грехов.
Чехов об этих сочинениях интересно отозвался. Эти рассказы Лескова полны благочестия и блуда.
У Чехова еще один отзыв о нем есть. Лесков похож на попа Растригу и в то же время на изысканного француза. Но блуда я в этих сочинениях особенного не обнаружил, разве что в повести «Гора» есть прекрасная блудница Нифора, обратившаяся в христианство. Отчасти оправдан этот цикл двумя персонажами – скоморохом Памфилоном и златокузнецом Зеноном, образы художников среди лесковских первохристиан. Резюмировать этот сюжет можно так. Лескова вполне возможно знать и любить без этого пласта его творчества. Строго говоря, это не Лесков вообще, ни стилистически, ни, так сказать, мировоззренчески. Христианство Лескова весьма модифицированное, прошедшее через большое кордило сомнений, как и у Достоевского. Его соборяне, его поповка – всегда живые люди, а не дидактическая олеография. И он очень умело накладывает тени. Уж на что хорош прототип Савелий Туберозов. Но Лесков не забывает упомянуть, что он пишет доносы на ссыльных поляков. Причем, вот ведь художественный подход, художество полной мерой. Савелий за это отнюдь не осуждается.
Но у Лескова с поляками были свои счеты, далеко не сведенные.
Странно это, за что бы казалось не любить. Причем Лесков, например, знал польский язык и даже переводил кое-что из польского. Ездил в Польшу и общался с поляками вполне дружески. Возникает впечатление, что даже в XIX веке у русских какие-то давние счеты с поляками не были сведены. Вспомним, как Герцен провалился в общественном мнении, став на сторону поляков во время восстания 1863 года. Понадобился советский опыт, чтобы изжить эти чувства, эти предрассудки, сказать лучше. Для меня, как для оттепельных хронологически интеллигентов, не было страны более привлекательной, чем Польша.
Борис Михайлович, вот мы много чего обсудили у Лескова во всех его ипостасях и стилистических пластах. А самое знаменитое, самое ядреное пропустили мимо. Чтобы цитатку какую-нибудь, суггестивную, как вы любите говорить, привести.
Конечно, надо. Исправляюсь. Вот мой любимый фрагмент из Лескова. Старовер объясняет иностранцу, как русские люди понимают женскую красоту. Это из повести «Запечатленный ангел».
У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения наблюдается свой тип, который по-нашему гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее. Мы длинных цыбов точно не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла на недолгих ножках, да на крепеньких, чтобы она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змеевидная танина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно, хоть это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается. Лобочек в нашей настоящей чисто русской женской природе хоть потельнее, помесистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. Тоже и насчет носика. У наших носики не горбылем, а все будто пипочкой. Но эдакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой гордый нос. А особливо бровь. Бровь в лице вид открывает. И потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее, душкою. Ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем оно иное, на всякого к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность. Но только это совершенно напрасно.
Пришлось словарь поглядеть, что такое цыбастенькая. В общем смысле, длинноногая, долголягая, лучше бы сказать, соблюдая стиль. Вот моя любимая Марья Шарапова, цыбастенькая, бежала-бежала, да спотыкнулась.
Ну и главный вопрос, вами, Борис Михайлович, поставленный. Что же можно не любить в Лескове? Чего опасаться в нем самом? Почему, как иногда вам кажется, лучше, чтобы его не было?
Это, конечно, у меня только фигура речи. И тут я не Лескова первоначально имел в виду, а нечто более обширное. И ответ у меня такой. Он не петербургский писатель, не петербургский вообще человек. Он не прошел Петербургом, не принял его в себя, не синтезировал. Лесков – это человек Московской Руси, дореформенный, старовер в некотором весьма специфическом роде. Это человек, от которого можно ожидать самых непредвиденных реакций. У него нет нормы цивилизационной. А в ее отсутствие самые лучшие добродетели и таланты чреваты всяческими опасностями.
А Достоевский петербургский человек?
У этого ненавистника Петербурга есть уже цивилизационная закалка, можно сказать, прививка. Он осознал свои негативные и деструктивные потенции и справился с ними, синтезировал их, включил в единство «я». Для разрядки напряженности позволю себе шутку. Достоевский – это Фрейд, а Лесков – Хавелок Эллис, знает все извращения, но не умеет их анализировать и тем самым избавляться от них. И потом, как это ясно у Достоевского, что он во всех своих православных клятвах просто раскидывает чернуху, скрывает очень ведомую ему истину, что русский православный человек – это не мужик Марий, а тот парень, который в причастие стрелял из ружья.
Так ведь и у Лескова это знание чувствуется, и вы же говорили об этом, и на Анинского при этом ссылались, приведя многозначительную цитату.
Так я вам еще одну цитату приведу из Блока. «Да, и такой моя Россия, это всех сторон дороже мне». Вот и у Лескова тоже. Нет у него этой петербургской дистанцированности. Хотите наисовременнейший пример, наисовременнейшую параллель? Солженицын. И дело ведь не в том, кто любит петербургскую архитектуру, а кто мечтает, чтобы она унеслась вместе с утренним туманом и осталась в прежней болоте. Да в лучшей своей вещи Солженицын Лескову и стилистически близок. Один день написан лесковским сказом, и Иван Денисович – это ведь левша. Где и выживать русским мастерам-умельцам, как не в остроге? И знаете, Иван Кич, еще одну цитату приведу, вполне неожиданную, из Горького. Он ведь едва ли не первым Лескова реабилитировал в 1923 году, когда он сам находился в лучшей своей поре. Это из лучшей, как те же формалисты говорят, его книги «Заметки из дневника. Воспоминания».
Мне хотелось назвать этот сборник «Книга о русских людях. Какими они были». Но я нашел, что звучало бы слишком громко. И я не вполне определенно чувствую, хочется ли мне, чтобы эти люди стали иными. Совершенно чуждые национализма, патриотизма и прочих болезней духовного зрения, все-таки я вижу русский народ исключительно фантастически талантливым, своеобразным. Даже дураки в России глупо оригинальны, на свой лад, а лентяи положительно гениальны. Я уверен, что по затейливости, по неожиданности изворотов, так сказать, по фигурности мысли и чувства, русский народ – самый благодарный материал для художника».
Это написано с явной оглядкой, с несомненной памятью о Лескове. Но вот что мне еще в связи с этим вспомнилось. Слова Бердяева об Андрее Белом, что у него была очень яркая индивидуальность, но не было личности, некоего нерасторжимого онтологического ядра. Такие люди способны на все тяжкие, и тем более, чем они талантливее.
Ну что ж, оставим эту шаткую тему на обдумывание нашим слушателям и читателям. Последний вопрос. Была у Лескова в русской литературе школа?
Несомненно. Ремезова первым делом вспоминают, хотя он юродствовал, чего у Лескова, серьезного мужчины, не было. Влияние лесковского сказа, несомненно, у Зощенко. Но вот брат-близнец Лескова в последующей литературе, уже номинально советской, это Андрей Платонов, апофеоз Левши, подковавшего всех блох в Сюенгуре.
А я бы, если у программы было дополнительное время, добавил сюда одного почти забытого писателя – Илью Сургучева. Уверен, что без Лескова, без опыта его чтения, Сургучев был бы нем. На этом мы заканчиваем очередную беседу любителей русского слова, в которой мы с Борисом Михайловичем Парамоновым обсуждали Лескова. Режиссер «Мифов и репутации» Наталья Аркадьева, редактор и ведущий Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. По воскресеньям эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».